Был уже пятый час дня. Жара спадала, но раскалены камни, и на улице тоже не хватало командующему воздуха. Он снимал фуражку, снова обтирал пот. «Пройдемте, господа, на край городка, там рощица или кладбище». Хотя и видено было вчера, хотя и на солнце сейчас, командующий задержался перед памятником Бисмарку. Обсаженный цветами, стоял на ребре скалистый, необработанный коричневый камень, обломистым ребром вверх, а из него в треть плоти выступал в острых линиях и углах черный Бисмарк, как черною думой затянутый. Выбранная улица вела на северо-западную дорогу к дивизии Мингена, может, и не случайно сюда тянула командующего. Как любил, он шел с руками за спиной. Спереди это выглядело внушительно, а сзади как бы по-арестански, к тому же и голова опущенная. Он не поддерживал разговора, и офицеры шли стороною. Самсонов ощущал, что делает не так. Вернее, чего-то нужного не делает. А не мог схватить чего. Не мог прорваться через пелену. Хотелось ему скакать куда-нибудь, саблю выхватывать, но это бессмысленно было бы и не приличествовало его положению. И сам собой он был недоволен. И Филимонов недоволен им все время явно, и вряд ли командиры корпусов довольны, и главнокомандование фронта называло его трусом и неодобрительно думала о нем ставка. А что делать? Никто не мог ему сказать. При последних домах улицы начиналась рощица. Хотели все в нее сворачивать, как с дороги загрохотали, и показались на быстром прокате двуколка, вторая, потом двуконная телега. Возчики кнутами гнали, как спасаясь от близкого преследования. Катили с развязностью, неприличной в расположении штаба армии. Сопровождающие Самсонова бросились перехватить. И Филимонов, отдергивая аксельбант, со злым лицом вышел на середину дороги. А Самсонов еще не придал значения. Зашел в рощу, сел на скамью. Однако шум с улицы не умолкал. Колеса остановились, но подъехал еще сколько-то. Слышался гул голосов, утешаемый по мере подхода. Слышался грозный голос Филимонова, как он допрашивал солдат и не отпускал. Самсонов попросил Вялова пойти узнать, что там. Вежливый Вялов вернулся с задержкой, смущенный, как доложить, а голос Филимонова там набирал силы, резко распекая. Вялов объяснил, это очень расстроенные остатки эстлянского полка и немного ревельцев, которые должны были во что бы то ни стало стоять в десятки верст отсюда. Они стихийно отступали и вот докатились до Найденбурга. Конечно, не зная, что здесь штаб армии, они имели порыв откатываться и дальше. Самсонов тревожно встал. Дыша с недостаточностью и забывая надеть фуражку, потерянно неся ее в руке, вышел на солнцепек, на улицу. Тут набрался как бы строй. Несколько повозок, отдельно четверо офицеров, потом солдат сотни, полторы, еще подходили и новые. Им приказано было разбираться в четыре шеренги. Но что это были за шеренги? Остывшие, кривые линии распаленных лиц, многие без фуражек, как на молитве, а не в строю, кто без шинельной скатки, у кого скатка в ногах, у всех лище винтовки. Вправо флангового, черного дядьки, оттопырен на боку котелок, пробитый в донце осколком, но не покинутый. Десятка-два было раненых, перебинтованных, кто фельдшерской рукой, кто саморучно, а и просто были с запекшимися, открытыми пятнами. Уже остановясь, Они как будто не остановились, их клонило, валило в ту сторону, куда они быстро шагали незадолго. Они дико смотрели, и еще странно, что держали как-то строй. При подходе командующего Филимонов рявкнул: «Смирно!» Самсонов отставил и стал громко докладывать, да не докладывать, а позорить это трусливое стадо потерявших человеческий вид солдат. До сих пор командующий слышал своего генерал-квартирмейстера только в комнатах. Он не ожидал от него такой звучности, резкости и ярости. Филимонов кричал перед строем с неистраченным честолюбием штабного начальника и еще с особым честолюбием генералов низких ростом. Самсонов слушал крик, обвиняющий весь эстлянский полк в предательстве, трусости, дезертирстве, а сам оглядывал неостывшие, лихие солдатские лица. То была лихость крайности, крайности конца жизни, когда никакой генеральский распек уже не проникал в их уши. Это чудище, что они позволили себя остановить, их и каменный забор уже мог бы не остановить. Но эту лихость, эту крайность тут же отличил Самсонов от той бунтарской лихости, которую повидал в 905 году на Сибирской магистрали, где кипели солдатские митинги, распоряжались комитеты, где гудело «Долой! Долой! Домой!» Громили вокзалы, буфеты, силой хватали паровозы для своих составов. «Мы первые! Домой! Долой!» Там ничего не значили офицеры, и в 100 глоток кричали бунтари: «Долой! Долой вас, какие б вы ни были хорошие, мать вашу распятак! Не надо нам вашего хорошего! Отдайте нам кровное наше!» А здесь, на этих лицах перекаженных, на возврате уже ненадеянном от смерти к жизни, было с болью к офицерам: «Кровная наша, мать вашу, так! Мы же вам отдаем, а вы!» И Самсонов, чувствуя, что краснеет, может быть, и невидимо никому на солнце, выставил лапу ладони, остановил нависающий гам генерал-квартирмейстера и стал тихим голосом спрашивать. Сперва офицеров, случайных, только один был ротный, потом и солдат. А им рассказывать непривычно, сбойно, нескладно. Да и что там они поняли во всей этой свистящей смерти? Под снарядным накрывом от сотен орудий, да без единой канавки в мелких бороздах свекловичного поля. А нашей артиллерии не было или не доставало в ответ? А какие? Несколько пушек выехали, тут же и разнесло их. И все-таки ружьями да пулеметами, дальней стрельбою отвечали по пушкам, а еще поднимались в атаки. И даже до немецких окопов дотягивали, и все патроны расстреляли. А тут пехота стала обходить их, а тут и конница сзади заворачивала, может, и не заворачивала. До такого грохота и в страшный суд не будет, старые солдаты никогда не слышали. Тысяч до 3 из их полка разметало, а этого не расскажешь. Он виноват. Он же слышал эту стрельбу вчера. И сегодня утром хотел к ним поехать. Отчего не поехал? Уже в том его вина, что он здесь их дождался, а не там. Разыскал в их беде. Да не в том, а прорезалось ясно, что никак не понималось в темном зале ландрата. Еще вчера, на сегодня, писал он им под советы вот этого неуемного генерала, какое шоссе у немцев перерезать. Как ворона летает, и то бы им тогда было туда 20 верст. А посылал по жаровне, По единственному месту, где немцы замечены были, стояли и бились. Еще сегодня шметком этих полков он велел во что бы то ни стало. Пока говорили, подбывало сзади, и знамя пришло на древке с крестом георгиевским в навершной скобе и с юбилейными лентами. Подошло и стало знамя на левом фланге, молча, и кучка солдат при нем некомплектных, раненых, ободранных. И к рассудительному тихому голосу, слышному, однако, тут всем, добавляя, чтобы и тем было слышно, Самсонов окликнул: «Сколько вас, ревельцы?» И фельдфебель ответил отрубисто: «Знамя и взвод!» А из задней шеренги Эстлянского крикнул, спроса не дожидаясь, голос нетерпеливый, охрипший: «Ваше высокопревосходительство! Мы ведь третий день без сухарей!» «Как?» Еще затемнился, изумился, обернулся командующий. «Третий день? Весь вчерашний день, наступая по жаровне и вырубаемые снарядами, и в штыковые атаки ходя, и умерев на 9/10, без сухарей!» «Без сухарей!» — подтверждали ему сбойным хором. Командующий покачнулся вперед высоким грузным телом, видели. Адъютант подбежал его поддержать, но не пришлось, он устоял. «Дай ему!» Освободительней было бы рухнуть и крикнуть: «Каюсь, братцы! Это я вас погубил!» Ему легче к сердцу было бы взять все на себя и подняться уже не командующим. Но только распорядился тихим голосом: «Всех накормить сейчас же и поместить на отдых». А тяжесть вся осталась в нем. И он зашагал в город назад, окаянно перемещая ноги. Как раз у глыбы Бисмарка из-за угла выехало навстречу командующему несколько конных, провожаемых штабным офицером. Тот показал, увидели, соскочили и пошли к Самсонову кривым кавалерийским шагом, наращивая его. Это были кавалерийский генерал, драгунский полковник и казачий полковник. Генерал-майор Штемпель. Так много в его армии генералов. Самсонов лоб наморщил. «Да». Командир бригады Уроппа доложил, что прибыл во главе сводного отряда из драгунского полка 3,5 сотен 6-го Донского и конной батареи. Отряд сформирован полковником Крымовым, властью командующего армией, с задачей установить прерванную живую связь между 1-м армейским корпусом и 23-м. Еще видели глаза Самсонова и Стлянцев и Ревельцев. Еще через голову перемешивалась их беда со своей виной, а в памяти наслоено было, что всякие временные отряды, расподчинение и переподчинение всегда истекают отхода, но время настигало, и надо было врабатываться и понимать: «Да, хорошо, это хорошо, между этими корпусами действительно...» Командующий здоровался за руку со всеми тремя, а казачьего полковника он знал, сразу вспомнил его скромно грубоватое лицо, седой бобрик, седую бородку, щеточкой по Новочеркасску знал. «Исаев Алексей Николаевич, кажется, лет уж под 70, а безотказен». «Так точно, ваше высокопревосходительство. А почему 3,5 сотни? Слабо улыбнулся Самсонов. А Исаев рад случаю пожаловаться, может, еще полк соберет назад, объяснял, но странно смотрел на Самсонова. И Штемпель тоже смотрел странно. Они приглянулись. «Худая весть и гонцу не в честь», — поежился простоватый Исаев. Самсонова кольнуло. «Что такое еще?» Сухощавый Штемпель выпрямился и протянул пакет, как если б ждал себе за это казни. Нагнал нарочный от полковника Крымова, велел передать. «Что такое?» спрашивал Самсонов, будто устно легче было услышать. А пальцы уже разворачивали бумагу с замысловатым крымовским почерком. «Ваше высокопревосходительство, Александр Васильевич, генерал Артамонов, глуп, трус и лгун. По его беспричинному приказу корпус с полудня отступает в беспорядке. От вас это скрывается». Потеряна прекрасная контратака петровцев, нейшлотцев и стрелков. Отдана уздау, еще удастся ли к вечеру удержать сольдау. Если б это сказали на словах, хотя бы под клятвой, нельзя было бы поверить. Но Крымов зря не напишет. Самсонов вырос, побагровел, затрясся, как мех раздулась его грудь. Он брел сюда ослабленным и виновным, но вот обнаружился злодей виновнее его, и силою правоты он заревел на перекресток: «Отрешаю мерзавца!» И поднятой рукой оперся о бисмарковую неровную глыбу. «Кто здесь? Восстановить немедленно связь с Сольдау! Генерала Артамонова отрешаю от командования корпусом! Назначаю генерала Душкевича сообщить в первый корпус и в штаб фронта!» Он опирался как будто о скалу, как будто левою рукою, но не было у него больше левой руки.